Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Ищенко из Московской церкви на Лосинке. Приветствую тебя, дорогой брат.
Приветствую радиослушателей. Мир вам всем от Господа. Благодарю Господа за эту возможность засвидетельствовать о Его любви, о Его делах, которые Он совершил в моей жизни. И попытаюсь рассказать, я немного волнуюсь, потому что у меня это первая такая ситуация в жизни, попытаюсь рассказать о том, что Господь сделал в моей жизни.
Дмитрий, у нас есть такая традиция в нашей программе, когда гость студии Русского христианского радио рассказывает свидетельство о том, как он стал учеником Господа нашего Иисуса Христа.
Да, ну, я родился в семье интеллигентной, можно сказать. Мать была преподавателем музыки, пианистка, а отец тоже был связан с культурой. Он был по специальности режиссер массовых постановок, работал в театре, в филармонии. Вот, но меня как-то увлекла с детства улица. В 13 лет они уже не могли меня контролировать как-то. Я не знаю, что случилось, но у них тоже были свои проблемы в жизни, свои трудности. Они развелись, когда я был там в классе в 6-м, наверное. Но все равно я поддерживал контакт с ними обоими. Но ничего это не помогало. Так мне казалось тогда, что вот ребята, которые на улице, парни, они там сильные, смелые и так далее, и так далее. Я вот к этому тянулся. А дети послушные такие, какие-то кроткие, мне казались слабыми маменькими сынками. Вот. И вот так вот жизнь развивалась. Это потихоньку-потихоньку закручивал этот водоворот. В 15 лет первый раз посадили. Дали 4 года. На Украине было. Отправили меня в Кременчуцкую колонию для несовершеннолетних. Это было еще при Советском Союзе, 83-й год. Вот. Ну, вот там я отбывал. Ну, так, 19 лет освободился. Мозгов, наверное, не добавилось. Наоборот, стала зарождаться какая-то уже своя философия жизненная, заматерел. А философия заключалась в чем? В том, что, ну, я смотрел на людей, которые ходят на работу, на завод, там, к 9 часам, уходят в 6. Мне такая жизнь казалась безумием. С работы идут, позволяют себе бутылку пива, потом телевизор, и на следующий день 9 утра опять на работу. Я этого, ну, как бы я не хотел такой жизни. Я хотел жизни веселой, такой какой-то полной радости, каких-то приключений и так далее. Ну, вот такое что-то складывалось в голове, неопределенное. Ну и пытался я это как-то воплощать все в жизнь, выстраивал себе свою шкалу ценностей, свою шкалу каких-то моральных законов своих, вот сам решал, что есть добро, что есть зло, ну и, естественно, все в свою пользу, как судья судил сам себя и вот смотрел на это через призму своих желаний, своих каких-то вот таких похотей. Соответственно, был опасен для других, потому что свои интересы я учитывал только свои, в этой своей оценке жизни. для других людей я был опасен. И так потихоньку лепился такой маленький мирок в моем воображении, в котором я жил. Он, конечно, не совпадал с реальным миром, реальный мир жил совсем по другим законам, но я этого тогда не замечал. Дьявол так ослепляет человека, что человек живет и думает, что это нормально, это так и должно быть, но на самом деле он живет совершенно в оторванном от реальной жизни состоянии. Ну, сошелся с людьми, которые были гораздо старше меня, те, которых сейчас называют там криминальные авторитеты. Им было там уже под 50, я на них смотрел на их жизнь, как-то пытался к этому стремиться, и опять меня посадили. Ну, в общем, годам где-то к 24, к 25, вот этот мой мир, который я сам себе в голове выстроил, он начал расползаться, потому что я видел, что что-то не соответствует реальности. Я смотрел на этих людей, на этих авторитетов, да, с которыми я общался, поближе немножко стал с ними знакомиться, видел, как они живут дома, вот вся эта изнанка мне стала открываться, я видел, что они все глубоко несчастные люди, они так же само боятся, они все время живут в страхе, поэтому они упиваются, закалываются наркотиками, ну, в общем, любыми способами уходят от действительности, потому что действительность их пугает, и она к тому времени стала пугать уже и меня, мне сложно было даже ходить по городу, я боялся, если не было оружия, я, значит, брал нож в карман, там, засовывал молоток за пояс, ну, вот такое безумие уже наступило, и я, потому что я вот чувствовал себя без какого-то оружия, я чувствовал себя как голый, как раздетый, потому что я много зла делал людям, и, соответственно, вот этот страх какой-то, он постоянно меня начал преследовать, я тоже начал уходить от действительности, вот, слава богу, я не стал колоться, хотя друзья у меня уже все кололись. Ну, как-то я вот так вот алкоголем снимал, не то, что я там напивался, но я все время вот шел от кабака до кабака, что называется. Там 100 грамм выпил, чувствую, начинает отпускать таким вот, не таким алкоголиком был, который там где-то вот валяется под забором, но вот таким вот, можно сказать, хроническим алкоголиком, который постоянно подливает это горючее, потому что трезвыми глазами тяжело было смотреть на мир. Ну и вот в результате меня, всей этой моей деятельности меня опять посадили. И в СИЗО я ждал. Это как раз шел развал Союза, 91-й год. Я сидел в СИЗО, там была непонятная ситуация. То бастовали судьи, то еще что-то. И у меня было такое большое дело. Я долго сидел в СИЗО, полтора года. И вот этот мир мой, который я себе как-то придумал сам, он совсем затрещал. Затрещал по всем швам, резко перекрылся этот алкогольный кран, которым я себя как-то поддерживал, и наступила такая депрессия серьезная. Срок мне должны были дать большой, то есть у меня там было... Дела были такие серьезные, одно из них там было основное, это налет на квартиру, там мы связали хозяина, в общем...
В общем, разбой.
Да, разбой и... могли дать. В общем, минимум у меня был 8 срок, а максимум, ну, неизвестно, там предполагалось до 12, ну, неизвестно, значит, как это могло все обернуться. Ну вот, и я сидел в таком, в общем-то, довольно придавленном состоянии, я, даже у меня мысли уже такие были, я не собирался освобождаться, я думал, такой большой срок, я уже как бы не выдержу, дьявол меня настраивал на разные мысли такие убийственные, там, типа уйти красиво, чтобы запомнили, там, и так далее, и так далее. И вот в этот момент в камере мне человек дал, точнее, не мне дал, он просто вошел в камеру, нового человека посадили, он просто вынул Евангелие и сказал, кто будет читать Библию. Ну вот я ее взял Евангелие, начал читать. Библию я не видел никогда в жизни, слухи, при Советском Союзе Библии не было нигде. Слухи ходили, что это там такая книга, в ней все описано, мне было интересно. Я взял Евангелие и начал читать.
Скажи, Дмитрий, мне интересно, сколько лет тебе было, когда вот впервые ты Священное Писание взял в руки?
Около 25. Угу. И я начал читать. Вообще меня, конечно, сразу поразило. Я, конечно, не все понимал, большинство текста я не понимал, потому что это все-таки такая не художественная литература, к которой я привык. Но меня поразило вот это законы. Я давно над этим задумывался. У меня было много вопросов в жизни. Почему происходит так и так и так? И я начал находить там ответы. Ответы на вот эти вот свои вопросы. Меня это, конечно, немножко шокировала ситуация, то, что она так была, Евангелие, оно так было близко к моей жизни.
Скажи, Дмитрий, а можешь сейчас вспомнить, вот что тебя затронуло? Ты говоришь, что какие-то ты стал получать ответы на свои внутренние вопросы. Можешь ли сейчас вспомнить?
Ну вот ярко, очень ярко мне запомнился эпизод, когда я уже приехал в колонию, и мне дали первый раз Библию, я открыл книгу «Притчей Соломона» и прочитал такой текст. «Горе человеку, завладевшему чужим добром, оно отнимет у него жизнь». И я посмотрел по сторонам, вокруг меня это строгий режим был, это на Украине было, в Винницкой области, Стриживка, ИВ, ну, 81-я, я уж 9 лет назад освободился, ИВ 301-81. Там было 1500 человек, я посмотрел по сторонам, было очень много рецидивистов, там рядом был особый режим, их опускали на строгий, они всю жизнь сидели, ну, и строгий режим, там, в общем-то, нет уже людей, которые первый раз. 1500 человек, они всю жизнь сидят, и я в том числе, всю жизнь сидят, всю жизнь там в туберкулезе, во всем этом варятся, да, в этой грязи, и всю жизнь думают, что можно обмануть, можно пойти другим путем, можно пойти без подельников, можно еще что-то такое придумать, и это чужое добро, оно отнимает у них жизнь, они потом умирают, так и умирают в этой тюрьме. Вот мне сейчас нет еще 40-39 лет, да, практически все мои товарищи уже умерли. Кто-то от наркотиков, кто-то от ножа, кто-то от туберкулеза в тюрьме. Но из тех, которые были моего возраста, допустим, я сейчас могу вспомнить, ну, буквально 2-3 человека, которые сейчас живы. И то из них пару человек, которые обратились к Господу, которых спас Господь. И один, может быть, еще, которого как-то тюрьма спасает. Вот он все время сидит, и поэтому как-то он еще не умер от передозировки, и в тюрьме его Господь хранит. И тогда вот, когда я взял первый раз в руки Евангелие, я увидел вот эту связь между этими законами, которые дает Господь, и тем, что происходит в моей жизни. Я увидел, почему вот те люди, которые, на которых я пытался равняться, вот те преступные авторитеты какие-то криминальные, да, почему они несчастны.
Очень интересный твой рассказ был. А сейчас мы послушаем песню, после которой продолжим нашу беседу.
А готов ли ты к смерти, мой друг? Если смерть внезапно постучится, а в глазах твоих растерянность и испуг, ты не ждал, ты не ждал, ты не ждал, что скоро так случится. Смерть придет и скажет: дорогой, собирайся, у нас дальняя дорога, я пришла забрать тебя с собой. Отведу на суд, отведу, а дальше дело Бога. Кем бы ни был ты, о смерти все равно. Ей вообще до лампочки разборки, был ты бедным или богатым, все одно. И на зеркало, и на зеркало навешивают шторки. Надо жить, чтоб смерть нам не была страшна. Быть готовым в любой день предстать пред Богом. Для Христа любая жизнь важна. Он не хочет, чтоб ты умер за порогом. За порогом — это значит вечный ад, где нет света, боль души и муки, и оттуда уже нет пути назад. Жаль, что люди так духовно близоруки, что не видя свет Христа, свет, который озаряет всех любовью, в Царстве Божием бесплатные места. все заплачено, все оплачено, все оплачено сполна Христовой кровью.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Дмитрий Ищенко из Московской церкви на Лосинке. Итак, продолжим нашу беседу.
Ну, вот дальше я читал Евангелие, и я начал молиться и просить Господа как-то... Я сразу не понимал, конечно, до меня не доходили слова о вечной жизни, но я хотел изменить ту жизнь, в которой я жил. И я попросил Господа о каком-то знамении. И я вот жил до того, как меня посадили, я жил с девушкой, мы с ней были не расписаны, ей было 19 лет. Ну, в общем-то, она во мне не нуждалась, там ждать меня не собиралась, о чем откровенно говорила. Ну, так говорила, если года два будет, то, может быть, дождусь, а два мне думать совершенно не стоило. И я попросил Господа, чтобы он сохранил. Я дорожил этой семьей, я считал этот союз семьей все-таки, и я дорожил, это у меня было как одно такое светлое место. И я попросил Господа, чтобы он каким-то образом этот союз сохранил. Но я был в СИЗО под следствием, я не имел возможности влиять как-то на ситуацию. Ну и вот тут, значит, начали происходить такие вещи удивительные. Она начала просто таранить спецчасть в СИЗО, чтобы расписаться до суда. Она там поговорила с адвокатом. Адвокат ей сказал, что если мы до суда распишемся, это будет там небольшой плюсик на суде там. И она начала просто таранить спецчасть. Она совершала невероятные какие-то вещи. Она умудрилась затащить двух женщин каких-то из ЗАГСа прямо в тюрьму. Меня вывели как к следователю или как к адвокату. И тут я прихожу, она сидит, две женщины. Там, ну, у меня были проблемы какие-то с документами, я уж не помню. И вот нужно было там мне расписаться где-то. Это препятствовало, значит, бракосочетанию. И она умудрилась их протащить туда как-то. Значит, вытащить как-то из дела, выпросить у следователя мой паспорт. В общем, это какие-то невероятные. Она проделывала кульбиты, чтобы расписаться до суда. Я был, конечно, шокирован. Я посчитал это ответом от Господа, потому что, ну, на такой срок такая девушка молодая, у нее была своя двухкомнатная квартира, ей абсолютно не нужно было меня ждать, и она могла решать свои вопросы, устраивать свою судьбу.
Ты скажи, Дмитрий, как имя ты этой замечательной девушки, а то ты все ее называешь
Оксана. Оксана, да.
Так, понятно.
Ну вот и она добилась своего, нас расписали до суда. Я посчитал свое знамение, вот это, которое я просил у Бога, я посчитал, что Господь мне его дал. И я начал уже молиться постоянно, нас расписали с ней, и на суде мне дали 8 лет.
То есть тебе дали минимум?
Дали, да, дали минимум, у меня меньше 8 у меня не получалось, и отправили меня в колонию вот эту как раз в Винницкую область, ИВ-301-81, и там я уже познакомился, первый раз увидел верующих людей, то есть до этого я верующих не видел, я сам сидел, просто молился Богу, я сам совершил покаяние в тюрьме, я решил бросить курить и наметил себе день, 1 февраля 93 года, я его помню, и я, значит, выкурил последнюю сигарету в январе в 12 часов ночи, и все, решил, значит, что я с этого момента не курю, и начал более близко общаться с того момента с Богом, начал каяться, исповедоваться в грехах, по ночам я лежал, плакал, так меня Господь касался, очень сильно сокрушал. Я плакал, и Господь меня таким вот образом очищал. Я давал Господу какие-то обеты, что я не буду больше делать того, того, того. Ну, вот так жить, как я жил до этого. Просил у Бога сил. И когда меня уже привезли в колонию, я там увидел верующих людей. В колонии была община небольшая, хотя тогда союз только развалился, и вот эти посещения еще стабильно не были налажены. посещения верующими со свободы, и община жила в основном, ну, посещали изредка, но жили в основном вот как Библию читали, так вот и как-то старались сами, исходя из этого, жить, устраивать свою жизнь общинную. Как-то Господь помогал нам всем собираться на одном отряде, ну, тем, которые уже как бы в жизни которых были видны плоды. И вот так я с Господом был там уже в колонии больше 5 лет, я был уже с Господом, мы жили общиной, росли, Господь взращивал нас. Интересные были моменты, там однажды у нас было такое даже столкновение, значит, приехал этап, на Украине начали, значит, делать зону для ВИЧ-инфицированных. И с этой целью есть такая 14-я колония, строгий режим, она находится в городе Одессе. И оттуда начали развозить обычный контингент, а завозить туда ВИЧ-инфицированных. И вот этот обычный контингент, его развозили по разным зонам, по строгим режимам. И привезли оттуда людей, тоже верующих. Но они были наставлены немного в другом учении. И вот у нас, значит, сошлись мы и начали. Они как-то, Господь привел их на наш отряд. И вот мы собрались, сели, вроде бы все братья, одни субботу соблюдают, другие там, в общем, у нас началась такая каша. Старших братьев нет, рассудить некому, мы молились, постились, спорили, значит, там, ну, если бы мы просто разошлись по разным углам, мы организовали в одном углу общину баптистов, в другом общину адвентистов, нас бы в зоне не поняли, потому что это, ну, сказали, что что-то непонятное у них тут, ну, вот. И мы молились, этот опыт, я думаю, его неплохо было бы взять на вооружение и на свободе, там Господь нас, так сказать, примирил сам. Мы молились, были в посте, и у нас, значит, Господь откровение просто послал. Мы начали читать 14 главу Римлянам, где сказано там, кто отличает день от дня, не осуждай того, кто не отличает, кто ест какую-то пищу, не осуждай того, кто... И, в общем, у нас исчезли все эти преткновения. Кто-то там посвящал Богу субботу, кто-то воскресенье. Мы друг друга не судили. Потом все это выстроилось. Мы разобрались со всеми этими учениями, когда чуть-чуть подросли, так сказать, в Господе. И все это жизнь общины пришла в нормальное русло, все потекло, Господь все это устроил.
Ну, вы продолжали собираться одной общиной, да?
Да, мы продолжали собираться одной общиной, мы, более того, мы все эти учения подвергли...
Библейской оценке.
Подвергли библейской оценке, да, с постом, и Господь нам очень многое открыл, и я очень благодарен Богу за то, что даже, может быть, такой опыт, что у нас не было учителей из людей, что мы получали откровения непосредственно от Бога вот в этих всех вопросах. И нам легче. Когда я освободился, мне было легче разбираться, потому что я освободился, я не знал, как протекает жизнь общины на свободе. Я освободился как раз после дефолта, работы нет, кошмар творится такой. Я сел при Советском Союзе, освободился в совершенно новой стране. Оксана меня дождалась.
Да, вот это важный момент.
Да,
а то мы как-то ушли в сторону немножко общины.
Да, Оксана меня дождалась. Слава Господу, сейчас она верующий человек. Она сейчас тоже христианка. Господь ее тоже сокрушил со временем. Первое время она пугалась, так сказать, моего увлечения религией, как ей тогда казалось. Но потом она поняла, Господь ее коснулся, и сейчас мы с ней вместе, она тоже вместе со мной в церкви на Лосинке.
Ну, все же давай вернемся к той общине, к ее жизни. Скажи, вот как было отношение администрации вот к вашей общине? Было ли для них это что-то удивительное? Ну, наверное, было, потому что это что-то новое было в этой системе, безусловно. Но вот все-таки какое было отношение? Как вот протекала жизнь?
Поначалу, когда мы еще вот не разобрались со всеми этими учениями, у нас были моменты вот эти с субботой, да, суббота – это рабочий день в колонии, ну, у нас некоторые, значит, считали это днем, который нельзя работать, нужно выделять для Господа, администрация этому противилась, были ситуации, когда сажали людей в изолятор, но потом мы все эти вопросы решили с администрацией, и, в принципе, администрация, значит, потом мы сами для себя с субботой разобрались, но первое время администрация пошла нам навстречу, потому что 70% контингента в зоне не работало вообще. А мы как-то мы сами для себя находили работу, сами обучались, да, сами себе делали инструмент, в кузнице там заказывали, да. Поэтому администрация была в нас заинтересована, они были, они не мешали нам так, по крайней мере. То есть, а со временем, когда вот мы перешли уже на заказы, делать заказы, да, какие-то администрации, ну, там они нам приносили, мы были на самоокупаемости, мы им были выгодны, они нам могли принести какую-то фотографию, где-то сфотографировать в музее стол какой-то резной, да, и принести нам просто фотографии, мы по фотографии делали точно такой стол для них, как бы на заказы, и поэтому они нам не препятствовали, даже наоборот, то есть я вот последние там где-то года три, я вообще вот в зоне был как свободный, я был занаряжен во все три смены, я мог выходить на работу, когда хотел, как на свободе. В первую смену там я, допустим, хотел спать, а во вторую выходил, у меня была работа. И я работал во вторую, снимался, там мог выйти в третью, когда хотел. То есть вот в этом плане Господь явил такую нам милость, что мы вообще были ограничены только забором. По зоне мы передвигались свободно, то есть в том плане, ну, конечно, не проходили во время рабочего дня, чтобы я там захотел, пошел в жилзону, захотел, пошел в промзону, но выходили в любую смену вот так вот. Поэтому как-то с администрацией у нас со временем наладились mm-hmm. отношения. Иногда они, конечно, так нас с форс-мажорами какими-то вот там выводят нас, приходят к нам и говорят, вот нам нужно там к утру две рамы там под картины или под какие-то зеркала, вот нас попросили, вот у нас такой заказ, и тогда нам приходилось. Они знали, что на нас можно положиться. И мы там собирались, напрягались и выдавали им к утру там эти две рамы или еще тоже какой-то заказ, поэтому они нас так не препятствовали нам, одним словом. И там были, ну, раньше это называлось ленинские комнаты, да, а поскольку Союз развалился, новой идеологии еще не было, непонятно, что было, как использовать эти ленинские комнаты, кто-то в них занимался рукопашным боем, кто-то там еще чем-то, да, то нам не препятствовали проводить в этих ленинских комнатах собрания. Мы сами собирали собрания, зона знала, что мы собираем собрания вот на этом там у нас на отряде. И они пропускали желающих, хотя вот даже братья со свободы не заходили, они пропускали желающих из всех локалок, кто хотел идти к нам на собрание, выпускали, и люди шли к нам на отряд, все, кто интересовался Библией, неверующие люди, и давно довольно много людей собиралось, набивалась полная эта ленинская комната на отряде, мы по очереди сами проповедовали, ну, в общем, сами вот так вот учились, так сказать, служить Господу. И так неплохо получалось в масштабе зоны такое служение проводить. Ну, потом братья начали заходить, помогали. Молитвенной комнаты стационарной так нам и не выделили. Были такие все наметки, мы готовы были ремонтировать сами, но так нам не выделили отдельного помещения, где-то вот так, в каком-то просто таком пространстве между локалками, чтобы не надо было проходить в какой-то локал. Но ничего, так двигались как-то потихоньку.
Скажи, Дмитрий, как проходили общение ваше с участием служителей церквей со свободы?
Со свободы они, ну, обычно у них было слово наставление, пели песни.
Большая группа заходила?
Прославляли Господа. Иногда группа заходила, иногда просто заходил пастор. Но это было не каждое воскресенье. Первое время вообще очень редко, где-то раз в полгода. Пытались как-то провести крещение, но так и не получилось. Так и при мне, по крайней мере, так и не разрешили им провести крещение в зоне. Хотя администрация вроде была и неплохо расположена, но как-то все время как флюгер менялся, потому что как направление ветра, так вот расположение администрации. Они то вообще не препятствовали, то начинали препятствовать, то опять не препятствовали, то вот, ну вот такая была ситуация.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь, Дмитрий. Понятно. Хорошо, спасибо тебе за этот рассказ. Сейчас мы выслушаем еще одну песню.
Пусть не обманет меня тишина. Небо ночное, смотрю с надеждой. Пусть голубая твоя звезда скажет невесть, исцели мое сердце. Пусть голубая твоя звезда скажет невесть, исцели мое сердце. Память вернет путь прошедший и болью прежних ошибок заплачет душа. Чистый листок мне начать невозможно. То, что прошло, не вернешь никогда. Чистый листок мне начать невозможно. То, что прошло, не вернешь никогда. Чистый листок мне начать невозможно. То, что прошло, не вернешь никогда. Звезды холодные молча мерцали. Есть свое дело у каждой звезды. Им непонятны наши печали. Им непонятны терзанья души. Им непонятны наши печали. Им непонятны терзанья души. Звезды в свете прекрасном, святые глаза. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть идет, я прощаю тебя. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть идет, я прощаю тебя. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть уйдет, я прощаю тебя. Кровью святою омытый путь прежний, светлой надеждой по жизни пойду. Чистый листок для Иисуса возможность. Он мне поможет, я напишу. Чистый листок для Иисуса возможность. Он мне поможет, я напишу. Чистый листок для Иисуса возможность. Он мне поможет, я напишу. Я напишу, Он мне поможет, и я напишу.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Дмитрий Ищенко из Московской церкви на Лосинке. Итак, мы продолжим нашу беседу. Ну, уже, наверное, судя по твоему рассказу, дело идет к концу срока твоего восьмилетнего, да? Жена приезжает на свидание, община живет полной жизнью, вот, получает откровение от Господа. Расскажи, что же было после вот этого?
Да, жена продолжала ездить на свидание, потом она, значит, приехала меня встречать, когда я освобождался, передали ей меня с рук на руки, так сказать, под расписку. И приехал я домой, да, вот, ну вот проблем с проблемой такой столкнулся сразу. Я сел при Советском Союзе, на прилавках тогда была только водка и морская капуста, а освободился вообще в другой стране. И освободился в не самое лучшее время, сразу после дефолта. И работы не было, я неплохо, в общем-то, резал по дереву, но это совершенно не могло меня прокормить. Я 2 недели резал раму под картину, мне художник платил $10. Это не решало совершенно ситуацию. Кроме того, мне Господь положил на сердце, и я пошел покаялся к человеку, у которого я в молодости обокрал квартиру. Я не знаю даже, вот, ну, я, мне, конечно, я не мог найти всех своих бывших потерпевших, всех людей, которым я сделал зло, но кому я мог, я написал из зоны, а вот этот человек, как-то вот, он у меня как заноза был в сердце, Господь не давал мне покоя, пока я не пошел к нему каяться. И дело это было не раскрыто, преступление было не раскрыто, я не знал, чем это все окончится, я только освободился, я рассказал об этом жене. Жена сказала, ну, если Господь побуждает, что делать, будем молиться. Ну вот, я взял паспорт с собой.
Так, подожди минутку. Сначала, перед тем, как ты расскажешь о покаянии перед этим человеком, я хочу задать тебе вопрос. Я так понимаю, что ты вот это время после обращения, ты переписывался с женой, наверное, не на ровном месте она тебе так сказала, давай помолимся, и Бог тебя открывает. Расскажи вот об этом.
А, ну да.
То есть она-то уже была как-то подготовлена, что новый человек выходит из...
Ну да, да. Когда я освобождался, она уже тоже обратилась к Господу. Но перед самым моим освобождением. Она ездила на свидание, я ей на свиданиях о Господе свидетельствовал. Ну, мы так подгадывать старались, чтобы вместе с братьями на длительное свидание ходить. То есть она на свиданиях общалась с верующими людьми, с их женами верующими тоже уже. Вот. Но она как-то поначалу опасалась, значит, какое-то чрезмерное увлечение религией там, и так далее. Родственники тоже говорили, о, какая-то секта, что-то ты смотри. Но потом Господь коснулся ее сердца, сложил так обстоятельства в ее жизни на свободе, что она воззвала к Господу, воззвала, Он ей ответил, и она отдала свое сердце Господу, тоже да, пройдя через тесные обстоятельства, да, отдала свое сердце Господу. И когда я освободился, она была уже верующим человеком, новообращенным, но верующим. Она уже приняла крещение как раз перед моим освобождением. Прочитала Писание, Новый Завет, читала постоянно. И вот когда я ей об этом сказал, она восприняла это нормально. Ну, я помолился сначала, чтобы Господь ее расположил, потому что шаг был серьезный. То есть, если бы этот человек просто набрал 0,2 в этот момент, сказал бы, тут вот ко мне пришел человек, который обокрал у меня квартиру 9 лет назад, да, ну, приехала бы милиция. Поэтому я специально взял паспорт, чтобы показать ему, чтобы как бы чистоту своих намерений продемонстрировать. Ну вот, и помолились мы с ней, и я пошел к этому человеку. Он мне долго не открывал дверь, через дверь я ему пытался объяснить, кто к нему пришел.
Да, это, наверное, картина была.
Да, картина была, конечно. Потом он открыл на цепочку, я ему через цепочку рассказывал. Потом он, значит, открыл дверь, у него были такие большие глаза. В квартиру он меня не пустил, вышел со мной на улицу, возле подъезда мы сели на лавочку. Я ему рассказывал, он мне тоже потом начал рассказывать свою жизнь. Первые его слова были, конечно, он сказал, я тебя простить не могу, я не Бог. Когда я ему сказал, что я Бог меня простил, но он сначала удивился, конечно, сказал, я не понимаю, как ты, тебя, наверное, подозревают органы, ты вот хочешь как бы сделать типа явку с повинной, что вот ты пришел. Ну, вот такие у него были первые мысли, как у мирского человека такого, не знающего о Господе. Но я ему сказал, что органы ничего не знают, и ему еще 9 лет до того сказали, когда только обокрали квартиру, сказали, что следов никаких нет. Если никакие вещи не всплывут где-то, то, в общем-то, случай безнадежный. Так он и настроился. И он мне рассказал удивительную историю, что он начал мне открылся, начал рассказывать о своей жизни, что вот с того момента, как я ограбил, обокрал у него квартиру, у него тоже жизнь пошла под откос, потому что он как-то, он был зубной врач, и он как-то так трудился, собирал вот эти вот вещи, деньги, золото, там это еще Советский Союз, там вот эти магнитофоны, которые вот тогда это было ценно очень, там японская эта аппаратура и так далее. И когда он пришел с работы и увидел, что ничего этого нет, ради чего он много лет трудился, у него начались проблемы тоже в семье, с женой и так далее. То есть он сказал, что у меня тоже с того момента жизнь пошла под откос. Ну и вот мы с ним так поговорили. И в конце он сказал: «Иди с миром». И я сказал, что денег у меня сейчас нет, я только освободился, но как только я смогу что-то заработать, я вам отдам деньги, постараюсь, по крайней мере, компенсировать, как смогу. Вот. И он мне поверил, и я пришел, мы с женой помолились, но... Там, к тому же, еще сложилась такая ситуация, что жена у меня там попыталась немножко заняться бизнесом и на дефолте прогорела. И, в общем, все эти долги вот так вот скопились, денег нет, долги огромные. Мы начали молиться Господу о том, чтобы Господь помог как-то вот пройти эту ситуацию, рассчитаться с этими долгами. Кто был должен, тот знает, что это такое. И вот Господь так сложил, что меня пригласили на работу в Москву. Ну вот я приехал, у меня дед был москвич. Отец тогда жил в Москве, сейчас отец мой умер, но тогда он жил еще в Москве. Я приехал, а я на Украине, я приехал в Москву, начал работать. Ну и как-то так сложилось, Господь устраивал как-то мои пути, что ну неплохо все достаточно удачно сложилось с работой, я начал стабильно работать. Потом жена приехала в Москву, отец вот... Умер, к сожалению, но я рад за отца. Отвлекусь на минуту, он покаялся перед смертью, совершил водное крещение, вступил в завет Господом уже перед буквально за 2 недели до смерти, совершил хлебопреломление и потом ушел к Господу уже, в общем-то, христианином, уже примирившись с Господом. Вот. Ну а мы в Москве так с женой работали, и потом... Мы съехались с дедом, с бабкой, потому что им уже почти по 90 лет, и нужно было им, так сказать, они жить уже сами не могут. И вот так получилось, что мы стали жить в Москве. Но до этого у нас было желание с женой открыть в Украине реабилитационный центр христианский, но денег не было, а квартира наша на Украине в тот момент стоила копейки, и нам бы не хватило это для открытия центра. Мы начали молиться, чтобы Господь нам дал такую возможность как-то это сделать, начать это служение. Ну вот Господь распорядился так. Так наши пути сложились по жизни, мы не могли бросить стариков, поэтому пока вот мы в Москве, пока мы... Но мы надеемся, что Господь как-то наши пути дальнейшие устроит, потому что мы хотим посвятить жизнь на служение всю. Сейчас мы... Ну, я... Жена сидит со стариками, готовит там, убирает, и как домохозяйка я работаю, чтобы все это покрывать, все эти расходы, мне приходится много работать. И поэтому сейчас я не могу быть задействован так активно в служении. Я стараюсь как-то вырывать время, там, посетить колонию или там, как-то еще где-то послужить Господу. Но полновременного такого служения не получается себя посвятить, есть желание. Но надеемся, Господь когда-нибудь даст и возможности. И долги мы все отдали. С этим человеком я рассчитался и могу поделиться радостью. Он сейчас диакон церкви на Украине. Он после этого он начал задумываться. Мы ему отдали долги, подарили Евангелие. Я помню этот момент, когда я ему принес деньги, я частями носил. Основную часть, когда я ему принес, как раз перед Новым годом, 31 декабря. Он открыл дверь, и мы уже вдвоем с женой пришли, отдали ему деньги. Он говорит: «Ты честно заработал?» И я говорю: «Да». Вот. И потом он начал задумываться, мы ему подарили Евангелие. Ну, Господь его вел, конечно, его путем по жизни у Господа. С каждым человеком, как мне когда-то была открыта своя песнь Бога и души, его невесты. У каждого человека свой путь, свои отношения с Богом. Но сейчас этот человек диакон церкви, он служит Господу, я за него очень рад. И вот так вот сложилась наша жизнь.
Замечательная история. Спасибо, Дмитрий, за этот рассказ. Конечно, есть такой термин, особенно он принят вот в тюремном служении за рубежом, те христиане, которые трудятся за рубежом, у них есть такой термин, они называют «восстановительное правосудие». О чем идет речь? Обычно мы вот и здесь слушаем свидетельства, и в других местах свидетельства людей, которые уверовали в местах лишения свободы. Да? Ну, и я также имею такое свидетельство. Но довольно редко мы можем услышать свидетельство, вот, похожее на твое, когда человек действительно, как вот помнишь, Закхей говорил, да, и кому должен, воздам вчетверо, да. Редко бывает вот это восстановительное правосудие, то есть относительно тех жертв преступления. То есть с Богом мы установили отношения, все нормально, а вот с этими людьми получается иной раз недостаток, так сказать. И твой пример очень хорошо показывает, какой был плод, какой оказался плод, что вот этот человек и сам уверовал, и служитель теперь в Доме Божьем. Слава Богу, я очень рад за тебя, Дмитрий, и за то, что Господь сделал в твоей жизни. Мы уже не будем ставить музыкальный фрагмент или духовное пение. Я думаю, что сейчас настало время, когда в конце программы ты можешь обратиться к нашим радиослушателям, которые находятся в местах лишения свободы, с пожеланием. Вот что у тебя есть на сердце. Представь, что у тебя ограниченное время, вот, например, каких-то там несколько минут краткосрочного свидания где-то, вот к тебе привели человека. Что бы ты хотел вот самое главное ему сказать, Дмитрий, вот сейчас уже, так сказать, пройдя вот этот печальный опыт преступления и наказания, покаяния и воскрешения к новой жизни, что бы ты хотел этому человеку пожелать?
Я хотел бы пожелать, знаете, я небольшое отступление, очень короткое сделаю. В Библии, в начале Библии, где рассказывается об Эдемском саде, да, там было описание разных деревьев, которые там были. Там дерево было жизни, дерево познания добра и зла, и много деревьев, приятных на вид и полезных для пищи. Вот. И вот этими деревьями можно было пользоваться в неограниченном количестве, вот этими всеми, которые... Но были вот два дерева, которые определяли жизненный путь человека. Это дерево жизни, дерево познания добра и зла. И дерево жизни – это был путь, это иносказание, это путь послушания Богу по жизни, это путь разума. А дерево познания добра и зла – это собственный путь по жизни. И вот человек, он... А деревья вот эти вот всевозможные, которые вокруг их окружали, это работа, семья, так далее, и так далее. Все, чем мы в этой жизни пользуемся. Просто приятное на вид и полезное для пищи. Но от вот этих двух деревьев зависит наша жизнь. Как она в дальнейшем будет складываться. И если мы будем есть с дерева жизни, а дерево жизни – это Христос, Он сказал: «Я есть хлеб, кто будет есть Меня, тот будет жить вечно». Если мы будем есть с этого дерева, то мы будем жить вечно, как Христос и говорит. И наша жизнь, как Он сказал, ищите прежде Царства Небесного, остальное вам приложится. То мы так же само будем пользоваться всеми вот этими деревьями побочными, да, и будем жить. Но если мы будем есть с дерева познания добра и зла, то есть мы будем сами устанавливать, что для нас есть добро, что для нас есть зло, мы будем непослушны Богу, мы будем жить так, как мы считаем правильным, то мы умрем. Бог сказал первым людям: если вы будете есть с этого дерева, вы умрете. И это правда. Я не знаю, каков будет суд, я не знаю, как это все будет происходить, но в Библии написано, что выбор человек делает сейчас, в это время, в этой жизни. И этот выбор, он будет определять нашу дальнейшую жизнь, вечную. Мало того, что в этой жизни этот выбор, он определяет и нашу жизнь здесь, сейчас, на земле. Потому что все равно от него зависит, как мы живем. Мы живем нормально, разумно, или мы погибаем. Но даже если нам удастся каким-то образом на земле прожить более-менее нормально, это ничего не решает, это не решает наших проблем, потому что жизнь очень быстро проходит. Очень быстро. Моему деду исполнилось 89 лет в феврале. Я его спросил, как быстро прошла жизнь у тебя. Он сказал: я как будто вчера ходил в школу. Жизнь проходит как один день, и не будешь сыт ни воспоминаниями. Все это сказки, что вот я съезжу, посмотрю чего-то, как-то поживу в свое удовольствие. Когда приходит время умирать, не насыщает все это. Дух человека, он сотворен для вечной жизни, поэтому, когда приходит время страдать и умирать, воспоминаниями этими сыт не будешь, все это забывается, все это стирается, и остается только боль, страх. Поэтому я желаю всем людям, я желаю радиослушателям совершить этот шаг к Господу, оставить то дерево, плоды которого несут смерть, и начать есть дерево жизни. Благо, через жертву Иисуса Христа у нас есть возможность сменить дерево. Бог дает человеку возможность начать свою жизнь с чистого листа. Вот как будто человек не жил, не грешил, не делал никому зла. Бог все это прощает, все это списывает ради жертвы Иисуса Христа. Христос заключил Новый Завет. И каждому человеку в отношении ко Христу придется делать в жизни выбор, хотим мы этого или не хотим. Каким будет наш выбор, зависит от нас. И последствия этого выбора тоже зависят от нас. Я желаю всем сделать правильный выбор.
Спасибо, Дмитрий. Я напоминаю, что вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача «Выбор» подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был брат Дмитрий Ищенко из Московской церкви на Лосинке. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Вы можете написать Дмитрию Ищенко по нашему адресу 125-047, город Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
Да, я присоединяюсь к этим замечательным словам, да благословит вас Господь.